Глава шестая. Мне снилось, что я снова в Керамзине. Крадусь по темным коридорам на цыпочках и ищу Мала. Я слышала, как он зовет меня, но его голос не становился ближе. Наконец я поднялась на последний этаж и подбежала к двери в старую синюю спальню, где нам нравилось сидеть на подоконнике и смотреть на луг. Услышав оттуда смех Мала, я распахнула дверь и закричала. Кровь была повсюду. На подоконнике сидела Волькра. Когда она повернулась и раскрыла свою жуткую пасть, я увидела, что у нее были серые кварцевые глаза. Проснувшись, я начала в панике оглядываться, сердце рвалось из груди. Несколько мгновений я даже не могла понять, где нахожусь. Затем, вспомнив, со стоном повалилась обратно на подушки. Стоило мне вновь задремать, как кто-то постучал в дверь. «Уходите», — пробормотала я из-под одеяла. Но стук лишь усилился. Я села на кровати, чувствуя, как все мое тело вопит в знак протеста. Голова болела, и когда я попыталась встать, мои ноги не пожелали содействовать. «Ладно, ладно!» — прокричала я. «Уже иду!» Стук прекратился. Я проковыляла к двери и потянулась к замку, но затем замешкалась. «Кто это?»
«У меня нет на это времени!» — отрезал женский голос за дверью. «Открывай! Сейчас же!»
Я пожала плечами. «Пусть убьют меня или похитят, или чего еще они там хотят. До тех пор, пока мне не придется вновь ехать верхом или подниматься по ступенькам, я не буду жаловаться». Не успела я повернуть ключ, как дверь резко распахнулась, и мимо меня протиснулась высокая девушка, осматривая комнату, а затем и меня критическим взглядом. Посетительницу с легкостью можно было назвать самым красивым человеком, которого я когда-либо видела. Волнистые темно-каштановые волосы, большие глаза золотистого цвета, безупречно гладкая кожа, идеальные скулы, словно высеченные из мрамора. На девушке был кремовый кафтан, шитый золотом и отороченный рыжеватым мехом лисицы.
«Ради всех святых!» — начала она, оглядывая меня. «Ты хоть помылась? И что случилось с твоим лицом?»
Я покраснела и поднесла руку к синяку на щеке. Прошла почти неделя с того момента, как я покинула лагерь, и еще дольше, как я мылась или расчесывала волосы. Я была покрыта грязью и кровью, и пахла лошадьми. Но девушка уже выкрикивала приказы служанкам, проследовавшим за ней в комнату.
«Принесите воду, горячую. Мне понадобится мой набор, и вытащите ее из этой одежды».
Служанки начали напирать на меня, расстегивая пуговицы рубахи.
«Эй!»
— закричала я, отталкивая их руки. Девушка Гриш закатила глаза.
«Если придется, свяжите ее!»
Служанки удвоили усилия.
«Перестаньте!»
— выкрикнула я, пятясь от них. Они замешкали, переводя взгляд с меня на девушку. Честно говоря, ничто не звучало сейчас лучше слов «горячая ванна» и «новая одежда», но я не собиралась позволять какой-то рыжеволосой тиранке командовать мной.
«Что происходит? Кто ты?»
«У меня нет вре...»
«Так найди его!»
— отрезала я.
«Я проехала почти 200 миль верхом, не спала нормально неделю, а еще меня дважды чуть не убили. Так что прежде чем я что-либо сделаю, ты расскажешь мне, кто ты такая и почему тебе так важно снять с меня одежду».
Рыжеволосая сделала глубокий вдох, будто вела беседу с ребенком.
«Меня зовут Женя. Меньше чем через час ты будешь представлена королю, и в мои обязанности входит придать тебе презентабельный вид».
Моя злость испарилась. «Я встречусь с королем?» «О!» — коротко ответила я.
«Да, о! Так что, приступим?»
Я молча кивнула, а Женя хлопнула в ладоши. Служанки вновь активизировались, теребя мою одежду и подталкивая меня в ванную. В прошлый раз я была слишком усталой, чтобы рассмотреть комнату, но сейчас, даже дрожа от холода и перепугавшись из-за перспективы быть представленной королю, я дивилась крошечным изразцам, покрывавшим все поверхности, и радовалась глубокой медной ванне, которую служанки наполняли горячей водой.
Стена рядом была украшена мозаикой из ракушек и перламутра.
«Садись, садись!» — сказала одна из служанок, подпихивая меня.
Я залезла внутрь. Вода была обжигающе горячей, но я стерпела. Военная жизнь давно отучила меня от скромности, но было что-то непривычное в том, чтобы быть единственным голым человеком в комнате, особенно когда все продолжали разглядывать меня с неподдельным любопытством. Я вскрикнула, когда одна из служанок схватила меня за голову и начала яростно намыливать волосы. Другая склонилась над ванной и начала вычищать мои ногти. Чуть освоившись, я почувствовала, как теплая вода благотворно обволакивает мое ноющее тело. Нормальной ванны я не принимала уже год и даже не представляла, что она может быть такой роскошной. Определенно, в жизни греша были свои преимущества. Я никогда не могла позволить себе просто плескаться в воде в течение часа. Но как только меня тщательно отмыли, служанка дернула меня за руку и приказала: «Вылезай, вылезай!» Я неохотно послушалась, позволив женщине бесцеремонно вытирать меня пушистыми полотенцами. Одна из молодых служанок выступила вперед с тяжелым бархатным халатом и увела меня в спальню. Затем она и остальные скрылись за дверью, оставляя меня наедине с Женей. Я настороженно следила за рыжеволосой. Она распахнула шторы и передвинула деревянный стол с искусной резьбой и стул поближе к окну.
«Садись!» — скомандовала она.
Я скривилась от ее тона, но подчинилась. Небольшой сундучок открылся под ее руками. Его содержимое было разложено на столе. Маленькие скляночки, наполненные чем-то похожим на ягоды, листья и цветную пудру. У меня не было шанса рассмотреть подробнее, поскольку Женя взяла меня за подбородок, пристально разглядывая мое лицо и поворачивая сторону с синяком к свету из окна. Девушка вздохнула и легкими касаниями пальцев заскользила по моей коже. Я почувствовала то же покалывание, которое испытала, когда целительница работала над моими ранами, полученными в каньоне. Минуты тянулись бесконечно, я сжала руки в кулаки, чтобы не зачесаться. Затем Женя отступила, и зуд прошел. Она передала мне маленькое золотое зеркальце. Синяк полностью исчез. Я осторожно коснулась кожи, но боли не почувствовала. «Спасибо». Я положила зеркальце и начала было вставать, но Женя вновь усадила меня на место.
«И куда это ты собралась? Мы еще не закончили».
«Но...»
«Если бы Дарклинг просто хотел тебя исцелить, то послал бы целителя».
«А ты не целительница?»
«Я, по-твоему, в красном?»
— резко ответила Женя, в ее голосе слышалась горечь. Она указала на себя.
«Я портниха!»
Я была сбита с толку и внезапно поняла, что никогда не видела греша в белом кафтане. «Ты создашь для меня платье?» Женя раздраженно фыркнула.
«Я не создаю платья, я создаю это», — ответила она, махая длинными грациозными пальцами перед своим лицом. «Ты же не думаешь, что я родилась такой внешностью, правда?»
Я уставилась на ее гладкую мраморную кожу, идеальные черты, и меня охватило понимание, а с ним и возмущение.
«Ты хочешь изменить мое лицо?»
«Не изменить, просто немного освежить». Я нахмурилась. Я знала, как выглядела, и остро осознавала свои недостатки, но не особо нуждалась в том, чтобы прекрасная женщина Гриш указывала мне на них. И хуже всего был тот факт, что ее подослал для этого Дарклинг.
«Забудь об этом», — сказала я, вскакивая на ноги. «Если Дарклингу не нравится мой внешний вид, это его проблема».
«Тебе нравится твоя внешность?» — спросила Женя с искренним любопытством.
«Не особо», — отрезала я. «Но моя жизнь и так стала слишком запутанной, чтобы еще и видеть незнакомое лицо в зеркале».
«Ты все не так поняла», — сказала Женя. «Я не могу вносить больших изменений, лишь несущественные. Разгладить твою кожу, сделать что-то с твоими тусклыми волосами. Я сделала себя идеальной, но потратила на это всю жизнь».
Я хотела поспорить, но она действительно выглядела идеально.